Итак, тема нашего урока – это 10 испытаний Авраама. Сейчас недельные главы, начиная с конца недельной главы. Ноах, Лех Леху, ты все недельные главы идут, нам рассказывают жизнь, биографию наших праотцов Авраам, Ицхак, Яков. И у всех народов, на самом деле, если так посмотреть, все народы, большие особенно народы, у них есть своя история. И эту историю преподают и учат в школах. И есть народы, которые у них более, как говорится, есть о чем рассказать, есть более современные народы. Но порядка вещей, еврейский народ не хуже и ничем не отличается от других. И поэтому еврейский народ у нас, как бы, можно так тоже к этому подойти. У нас есть своя история, мы ей гордимся. И Тора нам рассказывает, что произошло с Авраамом, с Ицхаком и с Яковом. Это правда. Но есть тут значительно глубший подход. Есть знаменитое выражение, многие из вас, конечно, его слышали, «Маасе авот симан лабаним», что то, что произошло с нашими, то, что произошло с нашими праотцами, это произойдет с нами. Это симан, многие объясняют это оно произойдет и будет с нами происходить. То есть, если все можете представить, детям покупают книжку-раскраску, дети раскрасывают, могут ее, как они хотят, но книжка уже нарисована. То есть то, что произошло с нашими праотцами, в какой-то мере будет происходить с нами. Поэтому, когда мы читаем все эти недельные главы, мы очень часто можем найти отголоски, причем в каждом поколении, как мы это увидим, мы можем увидеть и услышать отголоски, что с нами происходит. Кроме этого, есть очень интересно, написано в Танат Белияу. Танат Белияу – это необычная книга. Это книга, которую нам дал Элияу Анави, пророк Элияу, ни много ни мало. Мы с удовольствием и с уважением читаем все книги устной Торы, но, сами понимаете, Танат Белияу – это, как бы, другой подход. И там написано, что человек обязан говорить, очень интересно, человек должен говорить, когда я дойду до уровня наших праотцов. То есть человек должен стремиться не просто смотреть и читать как интересную книжку. Ну вот так-то было. Нет, мы должны стремиться дойти до этого уровня. То есть то, что с ними, то, что они делают, тоже мы должны стремиться. То есть две вещи. Еще раз, то, что с ними произошло, оно происходит с нами. Во-вторых, мы должны учиться делать то же самое. И тут говорит Мишна. Знаменитая Мишна Перкей Авот, начало 5 главы Перкей Авот. Мишна нас учит, что 10 испытаний испытал Всевышний Авраам Авину. Одно из них напрямую написано, это Акейда, самое, наверное, такое знаменитое, конец текущей недельной главы, когда Аврааму сказали принести своего сына в жертву. Там написано прямым текстом, что Всевышний хотел испытать Авраама. Лаким насаас Авраам. Но нам Мишна говорит, что, оказывается, есть 10 испытаний, есть разные мнения, которые практически не очень, большинство совпадают, но все-таки есть разные мнения, где эти 10 испытаний. Я буду в основном идти по тому, как Бартонура привел, мы коснемся всех их. И перед тем, как мы будем, может быть, немножко глубже каждое из испытаний обсудим. Надо понять простую вещь, зачем вообще делать все эти испытания. То есть простой пример, вопрос, который как бы сам всплывает. Мы, конечно, гордимся Авраамом, как он все прошел, как это все здорово, но какой был смысл и зачем это Всевышний делал? Есть интересный мэдраш. Мэдраш приводит три примера. Мы знаем, что в Медреш очень часто, когда нам хотят что-то рассказать и нас чему-то научить, нам дают примеры, наглядные примеры, такой стиль, замечательный стиль, чтобы мы лучше поняли. И в Медреш, интересно, приводятся три примера, как и что проверяют. То есть не своем, проверка. Медреш дает два-три примера. И Нециф, один из знаменитых комментариев, говорит, что в каждом из этих примеров есть, как бы, другой ответ. Итак, первый ответ Медреш, это, если хотите посмотреть, это Медреш Раба. Он приводит что первый пример – это Рабьёнисон. Рабьёнисон говорит, что если человек сделал глиняные сосуды, гончар, он сделал глиняные сосуды, ему хочет проверить, или они хорошие, или они плохие. То есть говорится, что он продает эти сосуды по всему, видать. К нему приходит покупатель и говорит, да, вот может это, ну, все треснет, кто сказал. То есть он берет палку и стучит по этому сосуду, показывает, говорит, смотри, видишь, я стучу, стучу, ничего не происходит. Вот видишь, какой хороший сосуд. Говорит, Медреш, конечно, кто будет стучать? Он стучит по этому сосуду, только если он знает, что сосуд сильный. Если сосуд слабый, он стучать не будет. И Медреш приводит интересный пасук из Тейлим в 11-м псалме Тейлим. В начале этого псалма там есть очень интересная фраза «Ашем садик ивхан», что Всевышний проверяет мифхан. Вы знаете, что такое бахина, мифхан. Всевышний дает контроль, если так можно сказать, садику. И в посуке написано, да, царь Давид говорит, что Всевышний проверяет именно цадика. Кстати, там конец посука говорит, что раша, или человек, который нехороший человек, Всевышний с ним ничего такого делать не будет. То есть интересно, Всевышний именно дает испытание и проверку именно цадику. Это очень интересно, мы к этому вернемся, это очень интересный момент, что сам факт, что человек получает это испытание, наоборот, это надо радоваться, потому что плохим ученикам испытания не дают. Значит, сам факт, что человек чувствует, что ему дают это испытание, значит, он цадик, как написано в 11-м псалме. И поэтому вернемся к нашему примеру с глиняной посудой. Когда продавец бьет палкой по глиняной посуде, он хочет показать, что она крепкая, конечно, он будет бить по той, которая действительно крепкая. Та, которая действительно слабая, которая может треснуть, но по ней бить не будет. Поэтому говорит Медреш, то же самое, это проверка. Отсюда мы видим, мы увидим другие примеры, но отсюда мы видим, что проверка, это вот этот несайон, это показать другим. Поэтому объяснение Медреш, это очень интересная вещь. Значит, Медреш, получается, говорит, что это, мы говорим о продавце, который хочет продать какую-то посуду. И мы хотим покупателю показать, что посуда хорошая, что это ваза или вот этот сосуд, он крепкий. И поэтому я вот, посмотри, я по нему бью, видишь, ничего не случится. Поэтому теперь можно процитировать, Рамбам объясняет, что то же самое с Авраамом. Всевышний хотел показать всем, конечно, в первую очередь нам, его потомкам, показать другим, на что способен Авраам. То есть, по этому мнению, Всевышний хотел показать, чтобы, особенно многие будут говорить, что вот, смотрите, Аврааму все ему дали, Всевышний ему дал столько благословений, столько всего хорошего, да, что-то ему, что-то из всех выбрали Авраама, много, есть много хороших людей. Так поэтому Всевышний должен другим показать, несмотря на то, что Всевышний, сам Всевышний, конечно, все знает. Это тоже все задают вопрос, Всевышний ведь все знает, да? Всевышний понимал и знал наперед, что Авраам все эти контрольные сдаст на 5 с плюсом, но другие не об этом не знали, поэтому Аврааму надо было показать другим, не Аврааму, Всевышний хотел показать, постучать и показать, и поэтому Всевышний дал Аврааму эти 10 испытаний, чтобы другие это видели. Второй пример Медреш приводит, это был первый пример, второй пример приводит Рабби Йоси бар Ханина, говорится о человеке, который обрабатывает лен. Я вам честно скажу, я не очень разбираюсь ни с посудой, ни не, но лен, его надо выбить. Чтобы лен был хороший, надо хорошо его бить, 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 и тогда он становится действительно крепкий и хороший. И тут тоже Медреш говорит, какой лен будут бить, если лен хорошего качества. Лен, которого хорошего качества, можно взять его бить, 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 чтобы он так и стал еще лучшего качества. Если лен слабенький, ты его будешь бить, он все, ну, у тебя все разойдется. Так наоборот, сам факт, что поэтому, говорит, надо же именно цадику, цадик, его как бы бьют, потому что он хороший лен. А раша, мы его бить не будем, потому что у тебя ничего не останется. Говорит, Неси, смотрите, у нас новый пример. Поэтому, к примеру, когда мы бьем лен, никому ничего не показать. Мы просто хотим, чтобы лен стал лучше. Лен, процесс его чтобы сделать, значит, надо лен посадить, надо его собрать, надо все. Часть процесса, чтобы у вас была хорошая ткань, надо ее хорошо избить. Это просто часть процесса. И чем больше мы ее побьем, тем она будет лучше. Поэтому вернемся теперь к Аврааму. Сам Авраам стал лучше. Человек, который получает испытания, мы хотим его сделать лучше. Очень часто у человека есть в глубине огромный потенциал. Если мы этот потенциал не выведем наружу, никто, сам человек об этом не знает. Мы знаем, что с электричеством у вас может быть батарейка, у вас может быть аккумулятор, у вас может быть розетка в стенке. Пока вы что-то не вставите и не нажмете кнопку «включить», ничего не работает. То есть вы даже уже включили, уже ставили розетку, ничего не работает. Надо нажать «выключать» и «включить». Тогда, о, смотрите, зажглось. Смотрите, сколько всего интересного. В зависимости, что вы включите, тем будет ярче. Если вы маленькую лампочку включите, у вас будет немножко света. Если вы большую лампочку включите, у вас будет большой свет. Пока вы не включите, ничего не будет видно. Так то же самое, поэтому, к примеру, Авраам, если так можно сказать, он даже недооценивал сам, на что он способен. И поэтому Всевышний хотел вывести то, что мудрецы называют «минакоах лапол», из потенциала вывести наружу. И вот эти 10 тестов, 10 испытаний помогли Аврааму показать, почувствовать, на что он способен. Кстати, значит, мы все на это тоже способны. По этому мнению, значит, если значит, Авраам показал, что он способен, и мы потомки Авраама, значит, в нашем ДНК есть все эти вещи, все эти 10 потенциальных сил, которые мы сейчас будем говорить более подробно с Божьей помощью, значит, у нас у всех, если мы бней Авраам, Исхак и Яков, у нас они есть. Между прочим, я сказал бней Авраам, Исхак и Яков, очень интересно, если посмотрите, Раша говорит Ицхак, имя Ицхак, почему его назвали Ицхак, так Раша объясняет, что буква Юд, Раша объясняет каждую букву, Юд, Цади, Хесекуф, да? Так Раша говорит, что почему Юд? Юд – это 10 испытаний, через которые прошел Авраам. То есть Ицхак, он, Авраам передал в Ицхака вот эти 10 испытаний. Если можно объяснить, в наше время мы знаем, что такое ДНК. То есть он передал Ицхаку, это часть Ицхака. Юд Ицхака – это 10 испытаний Авраама. Это, посмотрите, это Раша в конце недели главы Лах-Лахан приводит. Получается, Авраам передал Ицхаку, что он передал ему 10 испытаний. Он передал эту силу, этот потенциал, что он может пройти эти испытания. Соответственно, Ицхак передал это Якову, и, соответственно, все мы имеем в себе эту ДНК, эту силу, эти 10 испытаний. И третий пример приводит Медраш. Третий пример – это Рабби Элозер. Рабби Элозер приводит пример, что если у человека есть две коровы, одна сильная, одна слабая, на какую корову он положит груз? Конечно, на сильную. То же самое говорит посылок, что Ашем проверяет цадика и не Раша, потому что цадик, он сильный, он пройдет через это. Нецив объясняет, что Зев говорит очень интересную вещь. Иногда миру нужна копора, миру нужно какое-то искупление. И для того, чтобы искупить, чтобы принести это искупление в мир, Ашем иногда кладет на праведника. Это очень тяжелый конспект. Никто не может такое сказать, разве что Всевышний или его пророки. Но в мире такое бывает, что человек не страдает за свои грехи или за то, что он плохо что-то сделал. Но его страдание – это искупление, это копора всему поколению. Бывает такая вещь, что когда какой-то цадик умирает, его смерть – это очищает поколение и так далее. Здесь тоже у нас две коровы. Так есть груз, то есть есть какая-то проблема. То есть вот этот груз, на кого-то надо его возложить. То есть кто-то должен через это пройти. Если какой-то груз, кто-то через это должен пройти. Поэтому Всевышний дает этот груз именно на крепкую корову. Потому что только на крепкую корову может через это пройти. То же самое цадик. И поэтому по объяснению все эти испытания Это не только для Авраама были сделаны, но это для всего поколения и, можно сказать, для нас тоже с вами. То есть три подхода, давайте быстро пройдем. Первое объяснение – это мы проверяем посуду, насколько она сильная. Когда мы бьем по ней, мы хотим показать другим, на что способен Авраам. Второе – это мы выбили лен, чтобы лен стал лучше. Мы выводим, Авраам выводит то, что у него был потенциал, он выводит это наружу. Таким образом, у нас это в ДНК есть, и мы теперь можем пройти через эти 10 испытаний. Третье, это иногда Всевышний проводит через какая-то капорана, какое-то испытание, чтобы прошел один человек, который праведник, и таким образом он может спасти даже весь мир от чего-то плохого, или поколения, или свой город. Мы видим, кстати, что есть такая вещь, что один праведник спасает город. Это тоже наша отдельная глава, не часть нашей лекции, но это надо знать, что в Торе написано, что если в городе живет праведник, он может спасти весь город своей праведностью. Лот, там просто не хватило людей, а когда Авраам разговаривал со Всевышним, если бы в дом Амора были бы 10 праведников, они бы спасли этот страшный город, который заслужил полное уничтожение. То есть есть такой концепт, что почему-то заслуги одного человека помогают всем остальным. Это три объяснения Медраша. Теперь, это маленькое вступление. Мы вернемся теперь к Аврааму и ближе к нам в 21 век. Мы молимся каждое утро «Вело литей мисайон». Мы просим Всевышнего, чтобы нам не давали испытания. Мудрецы говорят, что Всевышний дает, может быть, даже, но никогда не надо его просить. Мы молимся, чтобы нам не давали. Царь Давид приводится в Геморе, это была его ошибка. Он сказал Всевышнему: «Дай мне испытание». Это была его ошибка, соответственно, на его уровне. И поэтому у него там не совсем все получилось. Общий подход – мы не просим испытаний. То есть, в отличие от, знаете, это Олимпийские игры и чемпионаты, всякие чемпионаты, наоборот, давайте я вот сейчас покажу, давайте я могу еще сильнее поднять, и я вот так. В иудаизме человек не должен искать себе приключений и сказать: я хочу показать, я могу. Вот. Нет, мы не просим испытаний, и надо их всегда избегать. То есть, если у человека есть возможность, он должен куда-то поехать куда-то, он может поехать двумя видами транспорта куда-то. И у него есть две дороги. Одна дорога с точки зрения, духовной точки зрения, небезопасная. Там можно что-то не то увидеть, не туда посмотреть, не то скушать. А другая дорога, может быть, она даже длиннее и дороже, но она безопасна. Мы должны и обязаны не рисковать, а все-таки идти безопасной дорогой и не искать себе испытаний. Однако, написано в книге Пелойоиц говорит, что нету человека, у которого нету испытаний. То есть, насколько мы пытаемся, конечно, их избегать, и мы молимся Богу, но человек пришел в этот мир, чтобы пройти испытания. В конечном итоге мы для этого в этот мир пришли. Мы не пришли в этот мир отдохнуть. Да? Мы пришли в этот мир чего-то достичь. И самый идеальный, простой способ, как это все происходит. То есть человеку дает испытание, он прошел следующее испытание. То есть точно так же, как мы все учились, в какой-то школе все когда-то учились, да? И что? Вам дают информацию, вам дают материал, потом контрольный. Материал контрольный, потом в конце четверти, контрольный в конце года, контрольный выпускной экзамен, вступительный экзамен. Так оно работает, иначе чем мы просто сидим, учимся, да? В жизни практически то же самое. То есть в жизни мы пришли не 10 лет учиться и не 12, а всю жизнь. То есть не учиться, а проходить вот эти испытания. И человек должен к этому быть готов. Еще тоже надо знать, что испытания, вот эти особенно 10, мы сейчас... Есть книга, которая построена, я ей пользовался. Из этих 10 испытаний можно как бы увидеть практически все испытания нашего поколения. В каждом поколении они выходят немножко по-другому. То есть Авраам жил более 3000, чем более чем 33 века назад, и 1300 с лишним лет назад. С тех пор много поколений прошло. На каждом поколении эти испытания как бы высвечиваются. Помните, я вам пример привел с книжкой «Раскраска». То есть он сделал более-менее штрихи, а мы в каждом поколении по-другому, оно выходит, но более-менее можно в этих 10 поколениях, из 10 испытаниях, в каждом поколении увидеть свои испытания. Более того, в одном и том же поколении есть разные страны, есть разные части, точно так же, как у клана Исраиль есть 12 колен. Есть разные страны, сейчас мир, если так можно сказать, стал меньше. Практически, где бы вы ни жили, мы все одно большое, да, один большой черт. Были времена, надо далеко ходить. Евреи, которые жили в Советском Союзе, проходили через одни испытания. Евреи, которые жили в Америке, в Соединенных Штатах Америки, проходили через другие испытания. Евреи, которые жили в Германии, проходили через их испытания. То есть в каждом поколении есть разные места. В наше время, кстати, как я рассказал, немножко ближе, конечно, все равно есть разница между странами, разница между разными семьями, но более-менее у нас мир уже общий, но в нашем поколении тоже есть вот эти 10 возможных потенциальных испытаний. Давайте попробуем просто начнем с каждого из них и сколько времени позволит. Первое испытание Авраама. Большинство комментариев говорят, первое испытание Авраама это был Ур Касдим. Очень интересно, напрямую оно даже не приводится в Торе. Поэтому некоторые комментарии такие говорят, что это не считается, потому что в Торе толком не написано. Но классически, я почти верю, что все вы слышали об этом, Медреши и Раши приводят, что Авраам, он сам осознал, что есть Бог на свете. Есть, которые говорят, что ему было бы, это, когда это произошло, 3 годика, 4, 40 лет, или 3, или 40, или 48. Разные комментарии. Он сам осознал, что есть Бог на свете. И Нимрод, который был вавилонским царем на тот момент, который считал, что как раз он является Богом, он бросил Авраама в костер, и Авраам чудесным образом спасся. Я пропущу все медреши, вы многие из вас, наверное, слышали. Но более-менее он... Первое его испытание было вера в Бога. То есть, с чего это все начинается. Кстати, это первая вещь, потому что без веры в Бога, если у человека нет веры в Бога, вы можете выключить этот урок. Вся Тора, все, конечно, построено, но это испытание. Первое, что с Авраамом было, это испытание, или он действительно верит в Бога. Его ни много ни мало бросили в костер, он чудесным образом спасся, но это испытание веры в Бога. И очень многие наши современные мудрецы говорят, что в нашем поколении это одно из самых сильных испытаний. Простая вера в Бога, как я уже сказал, нам Авраам передал в генах тысячи и тысячи лет. У простых евреев, оно как бы, они впитали это с молоком матери. Они верили в Бога, они готовы были на все. Они, да, были всякие исключения, кто-то там отходил, уходил. Но в целом еврейский народ, само собой разумеется, мы верили в Бога. Даже те поколения, которые грешили, поколения Танаха, понятно, что они все в Бога не верили, но, к сожалению, они грешили. Но вера была очень серьезная и непобедимая. Мы верили в Бога. И в наше время, когда мы значительно дальше живем от горы Синай, и испытаний значительно больше. Испытаний не верить последние несколько столетий, просвещение, наука. С одной стороны, я хочу это упомянуть, наука, если кто-то внимательно будет смотреть последние вещи, что наука открыла, тот же ДНК, который я несколько упомянул раз. Некоторые могут сказать, что это самое большое доказательство, что есть Бог на свете. Но с другой стороны, возникло очень много противосил верить во что бы либо не верить, только не в Бога. Можно верить в обезьян, можно верить в то. Я не говорю, что раньше такого не было, во времена греков тоже такое было, в наше поколение простая вера в Бога, Это очень большое испытание, особенно когда не все идет, как нам хочется. Особенно, когда приходят остальные 9 испытаний. Поэтому в наше время это первое испытание. Что делать? Причем, интересно, я хочу упомянуть, очень часто люди пугаются. Очень часто, особенно если человек религиозный. Человек, если он родился религиозно, особенно в религиозной семье, или он пришел в этот иудаизм, он полностью, он верит, все, он... И вдруг ему в голову лезут глупые мысли. Давайте назовем это глупые мысли. Есть очень много переписки людей с всякими раввинами приводится, когда люди задают вопрос раввинам. Что-то не то, у меня глупости в голову лезут. Это да, плохо. Очень часто нужно подумать, почему вдруг вам глупости в голову лезут. Может, вы что-то не то сделали. Иногда, может, вы что-то не то съели, может, не то посмотрели. Но в целом надо не бояться. Может, это просто испытание. Надо просто разобраться, конечно, когда вопросы веры в Бога, это не ерунда, как говорится, надо с кем-то обсудить, понять, но это, да, есть такое испытание. Очень простые выходы из положения были очень великие раввины, которые, да, верили в Бога, но они как бы хотели усилить свою веру. Многие из вас, наверное, слышали, раввин Виктор Миллер, он жил в Америке. Раввин Миллер, много есть уроков именно, как легко увидеть, что есть Бог на свете. Он рассказывает, что он в кармане носил косточки от яблок. Потому что он говорил, что косточка от яблока, это самое большое это доказательство, что есть Бог на свете. Смотрите, вот маленькая косточка от яблока. Вы ее можете, эту косточку, положить в землю и вырастет новое яблоко. В этой маленькой косточке из ДНК там заложена вся информация о всех яблоках, сладкие, горькие, что полностью все заложено. И он с собой носил эти косточки яблок, чтобы иногда себе напомнить, что есть Бог на свете. Теперь, я не раз такой видел, по-моему, в жизни, но я не переживаю за его веру в Бога. И тем не менее, видите, даже такой великий раввин, он с собой носил, ему это помогало. Мы на нашем простом уровне, на мой взгляд, если мы видим Бога, как-то мы видим Бога, у вас была какая-то шкаха, пропит, вам что-то помог Бог. Вы увидели, как ваша молитва была просто отвечена. Вы увидели, как все совпало. То есть мы видим, что Бог что-то вам сделал. Мы в молитве говорим, мы благодарим Бога за все чудеса, которые Он нам говорит, делает эрев Бога в Цараю. То есть человек с открытыми глазами, он может видеть Бога. Так надо эти моменты ловить, и о, мы видим Бога. То есть это помогает наша эмуна, это помогает нашей вере, какой бы она сильной ни была, всегда, если какая-то вот с вами произошла история, вы увидели действительно, что Бог существует, это очень хорошо, некоторые даже записывают это, поделитесь с другими, пусть другие тоже. Вот слушайте, какая история, какая хорошая история, есть сотни, тысячи и десятки тысяч этих историй. И иногда митцву их почитать. Потому что иногда, да, есть Бог на свете, и все, что я делаю, Бог видит. И все вот эти Юдгимл, Медот, вот эти самые 13 основ веры, которые Рамбам написал, это иногда себе надо напомнить, потому что это может быть испытание. Поэтому это первое, это эмуна, вера в Бога. Второе, уже идем в нашу недельную главу. Эта недельная глава начинается, прошедшая, Лех-Леха. Видите? Лех-Леха – это Галут. Авраам идет в изгнание. И очень много, кстати, именно советских евреев, в зависимости, где когда кто жил, очень многие такие прошли через этот Галут. Они должны были переехать, уехать. К сожалению, в Эрец-Исраэль, в Святой Земле сейчас – многие люди проходят через Галут, они не могут жить там, где они обычно жили, безопасность и так далее. Это испытание. Ни много ни мало, Авраам, он должен был пройти через этот, он должен был действительно пройти через это испытание, через этот Галут. И он никаких у него не было проблем, он никогда ничего не сказал, Всевышний даже ему не сказал толком, куда он идет. Это, да, есть испытание. И в нашем поколении, на мой взгляд, одно из самых красочных, когда оно может отразиться в нашем поколении, у Очень часто человек находит себя в среде. Это может, где он живет, где он работает, где он учится, где его дети учатся. И он уже здесь, он, все у него все хорошо, все здорово. Но он понимает, что Бог не хочет, чтобы он там жил. Бог не хочет, чтобы он там работал. Не знаю, что Бог хочет, чтобы Бог. Он понимает, что с точки зрения, с духовной точки зрения, то место жительства, где он живет, это религиозному верующему еврею не надо там жить. Хотя в наше время практически в любой точке планеты, не в любой, но почти в любой, можно, наверное, если захотеть, достать кошерную еду, можно, если очень надо, во многих местах мира, слава Богу, даже можно медиан найти. Не так все плохо. Но человек сам себе должен быть судьей. И нам дали эту силу, мы все потомки Авраама, да? Иногда внутренний голос нам говорит, что нет, мы там не должны жить. Или вы на работе, и вы на работе, у вас есть сослуживцы и так далее. Если у нас на работе, например, могут быть иногда аллахические проблемы, могут быть проблемы ихуд, может быть, там много женщин, много мужчин и так далее. Могут быть проблемы, что люди, как они одеваются, могут быть проблемы, о чем люди говорят. Лашон ара, если на работе люди говорят лашон ара и так далее. Да, можно, конечно, избежать лах-лаха. Иногда человек должен проявить силу воли. Это очень тяжело. И уйти из своей зоны комфорта, там, где ему все хорошо, там, где все здорово, и встать, и подняться, и идти там, где лучше. Это многие люди, которые, скорее всего, многие из вас знают, людей, которые в глубине души понимают, что надо все соблюдать, надо все, ну, знаете, я уже привык, уже не в том возрасте, ну, что вы хотите, чтобы я всю кухню прокашировал, что у меня знакомые, родственники, я не могу. То есть это испытание, лах-лаха, человек должен вырваться из своей зоны комфорта, на каком бы уровне он ни находился, возможно, это испытание, и мы хотим его пройти. И у нас есть силы, я буду много раз это повторять, в нашем доме есть силы, это встать, пойти там, где может быть не так все просто, но это испытание лах-лахо. Следующее, когда Авраам, это уже по-моему номер 3, Авраам приходит наконец-то, земля обетованная, все замечательно, голод. Причем, Медраш говорит, очень интересная вещь, это первый раз за историю человечества, что вообще был голод на земле. До потопа, после потопа, все было здорово, все было хорошо, кушать всегда было. Первый раз за историю человечества голод. Более того, голод был только в этой земле Израиля. И Авраам, по идее, должен был сказать, ну, приехали. Это после всего, что я там в огонь, в воду и в огонь, Авраам, без проблем, Авраам спускается в Египет. То есть испытание голода. В нашем поколении Арнаца. Материально очень часто люди проходят через тяжелые этапы своей жизни материально, и нет денег. Им тяжело, как у нас называется, знаете, хлеб на стопу, да? И люди, которые проходят через эти этапы жизни, когда они тяжело с деньгами, это хорошие люди. Это не значит, что, знаете, плохим людям Всевышний не дает, а хорошим дает. Есть очень много очень-очень-очень богатых людей, которые не особенно цедыки. И очень часто мы встречаем, что хороший человек, он все делает как положено, он все соблюдает. Бог ему дал сколько детей, слава Богу, ему тяжело. Это тоже может быть испытание. Теперь насчет Парнаса, ни много ни мало написано, что тяжело, вот это материальное Парнаса, это тяжело, как раскрыть море. Наши мудрецы говорят, каше крикрет ямсу. То есть тут как тяжело раскрыть море. Так что это значит, как тяжело раскрыть море? Всевышнему все легко. Некоторые говорят, что когда евреи были возле Ямсу, возле моря, они просто некуда было идти. Они поняли, что есть кто может помочь, это Бог. Тогда море раскрылось. Иногда, когда у человека тяжело с деньгами, он просто должен вспомнить, кто ему дает эти деньги. Рассказывает историю, я сейчас такое вспомню, но это очень хорошая история поделиться. Я сам слышал от этого раввина, к нему пришел богатый человек, который потерял деньги. Религиозный, полностью все, все религиозные. К нему пришел богатый религиозный человек, который, к сожалению, потерял все деньги. Все, почти все. И пришел к раввину, что надо делать, что вы посоветуете. И раввин ему говорит, ну, в первую очередь, надо молиться, попросить Бога. И этот человек, на полном серьезе, говорит, вы знаете, я не привык просить. И религиозный человек. Раввин рассказывает, что он был в шоке. То есть иногда Всевышний просто хочет напомнить, чтобы мы помнили, кто нам ману небесную дает. Да? Манна небесная, она приходит по-разному. Надо просто вспомнить, кто нам ману небесную дает. Надо помнить тоже, что если человеку что-то не хватает, есть правила игры, как эти деньги надо зарабатывать. То есть если человек будет эти деньги зарабатывать, не дай Бог, хас вишалом, не кошерным путем, или с точки зрения денежного, или с точки зрения субботы, что бы это ни было, он делает себе только хуже. Есть правила игры, опять-таки, есть мудрецы, которые говорят, здесь приводится, что человек у вас не как к нему, то есть как волосок. Никто ни у кого не может ни забрать, ни добавить. То, что мне от Бога, вот эта моя порция манна принадлежит, она мне достанется. То, что мне не принадлежит, оно мне не достанется ни в коем случае. Не нарушать правила игры. Но денежное состояние, это да, может быть искушение, испытание. Иногда человек думает, вот если я, знаете, ничего страшного, некоторые говорят, что можно, не все говорят, что это запрещено, это может быть тоже быть испытание. И так, это третье, это Авраам прошел через этот голод, это испытание, когда нету то, что мы хотим, недостаточно. Наверное, немножко быстрее пройдем сейчас. Следующее, это когда Авраам, он спустился в Египет, у него забирают жену. Фараон забирает жену, тут надо сразу упомянуть, это два раза у Авраама в жизни это произошло. Один раз это произошло, когда он спустился в Египет, и потом в другой главе это Авимелах. То есть два раза это было, это практически все считают, как два раза испытания. Ту книгу, которую я пользовался, он хочет, предлагает, предложить, что есть два тоже испытания, которые связаны с женами, давайте скажем там. Одно – это когда люди не могут найти себе супруга и супругу шидухим. И одно – это когда они уже нашли, они с ним мучаются. То есть два разных проблемы, которые могут быть с семьей. И это когда человек не может, молодой человек, молодая женщина, пытаются, они не могут найти шидух. Надо, кстати, напомнить здесь, что, к сожалению, в наше время есть такой подход, так кто скажет, вообще надо жениться и так далее, все в порядке, у меня все, только деньги, это денег, сейчас надо деньги на свадьбу, потом еще дети будут. Это страшно неправильно с точки зрения Торы, по Торе, наш еврейский подход, конечно, человек должен, особенно мужчина, 100%, это прямая обязанность, даже у женщины, может быть, нету прямой обязанности, но конечно, в итоге у мужчины, у женщины есть обязанность найти себе супругу или супруга. Иногда не получается. Теперь мы говорим, что человек, который не там себе какой-то хочет что-то особое, просто не идет. Надо помнить, что за 40 дней до того, как человек родился, и можно сам это предназначено, надо не сдаваться, не отчаиваться. Может быть, это просто испытание, как, где. И тут тоже, кстати, надо быть аккуратным, не делать неправильно. Знаете, из-за того, что мы никого не можем найти, не надо жениться или выходить замуж, если вы знаете, что этот брак опустит ваш уровень религиозности и так далее. Это очень сложная тема. Это, во-первых, это целая тема, и за 3 секунды не объяснить, надо с кем-то посоветоваться. Но надо понимать, что это может быть испытание, это может быть испытание, когда дети, наши, как будто дети не могут найти шедухим. Следующее, то, что я упомянул, это уже когда люди да женились, уже да вышли замуж. И тут только начинаются испытания. Это могут испытания. Мы знаем, есть целая в всех сборниках анекдотов. Там есть целая глава анекдоты о тёще, анекдоты о плохой жене, да. Это хорошо, когда оно в анекдотах. Это может быть тоже быть испытание. Написано в Геморе, что человек, у которого плохая жена, он геном не попадет. Он уже в этом мире получает ад, он уже в ад не попадет. И тут, в этом испытании, надо упомянуть, есть очень простое предложение, дайте гет. То есть развод, мы же не католики, у нас есть развод. Надо быть очень-очень аккуратным. Иногда, написано, в Талмуде приводится, что развод это страшная вещь, так как будто мы режем по-живому. Иногда наоборот, это мицва, в конечном итоге это мицва. То есть в каждой ситуации, если действительно зашло, дошло уже, что прямо уже начинается разговор о разводе. Кстати, Рэбе Миллер, который я упомянул, сказал, что в семье нельзя упоминать вообще это слово. Как бы муж с женой не поссорились, никогда не упоминать вообще это слово, надо жить вместе. Не дай Бог, начнется по глупости, может семья быть разрушена, по глупости, кто-то какой-то глупый совет дал. В каждой ситуации это очень сложная тема, надо советоваться, надо знать, да, есть развод, есть жить вместе, есть помириться. Иногда это просто испытание. Иногда это просто испытание. Причем испытание, я не говорю, что испытание, кому-то досталась плохая жена. Может быть, я вам скажу, может быть такая ситуация, кому-то, слава Богу, Барух Ашем, досталась хорошая жена, хороший муж, замечательный. Но бывает такое, что в пятницу, за час до Шаббаса, этот хороший муж или эта хорошая жена что-то такое выдаст. Так и хочется что-то сказать, так и хочется что-то сделать, и, знаете, выйти и хлопнуть дверью. Это может быть тоже испытание. Это маленькое испытание. Кстати, по пятницам оно часто бывает. Надо помнить. Есть такая статья. Итак, это мы, значит, только что упомянули два испытания. Это сначала, может быть, не найти правильный шедух, а потом, когда уже женат и замужем, может быть, сама семья тоже, может быть, не все идет так, как хотелось бы. Дальше, в недельной главе написано «Мелхама», приводится, что Авраам, он сражался с... Он пошел в армию спасать Лота. Идея в нашей жизни, надо делать то, что мы должны делать. На самом деле, Аврааму было все оправдания, не идти ни в какую войну, зачем Лот вообще туда сам полез, не надо было ему, он сам виноват, это опасно, не за что рисковать своей жизнью, особенно надо, я же сам не пойду. У Авраама были все оправдания, но он знал, что правильно поступить, это да, рискнуть и пойти, и это то, что он сделал. В нашей реальной жизни каждый день у нас есть маленькие войны, большие войны. С кем попало, с нашей личностью, с нашим игом, с нашей наглостью, с другими людьми. Всегда надо помнить, что это может быть испытание. И если я знаю, что от меня Всевышний хочет, как правильно поступить, надо делать то, что правильно, скажешь это с умом. Кстати, хочу добавить, после всей этой войны Авраам дал десятину. Это не часть испытания, я не говорю, что это часть испытания. Просто, это очень интересно, после того, как он прошел через войну, написано, что он дал десятину царю Шхем, там он был какой. Между прочим, мы упомянули до этого испытание насчет денег. Это очень большая мицва давать десятину, давать стаку. Это кто может, конечно, если бывает ситуация, что просто человек нет возможности, надо помнить, это да, упомянуто о нашем уже праотце Аврааме, потом про Якова написано, не могу просто не упомянуть именно о десятине, что это стака в целом, и вот эта десятина, это в частности. Итак, дальше, обрезание. Обрезание приводится, это уже конец нашей недельной главы, обрезание. По-простому, это физические испытания, это больно просто, это могут быть болезни, ни про кого будет сказано. Это могут быть какие-то заболевания, это боль. И просто физически человек просто чем-то болен. И мы не знаем, почему мы пути Бога несповедимы, иногда это искупает что-то, иногда помогает. Мы не знаем, но у Авраама было вот это обрезание, просто физическое, реально физическая боль. Написано, что Раша приводит, что Всевышний взял его буквально за руку помочь ему. Он был пожилой человек. И Всевышнему Богу. Теперь я хочу упомянуть здесь очень интересную вещь. Написано, что Зор приводит, что какая заслуга у Авраама, у Ишмаэля, что на святой земле живут его потомки. К сожалению, давайте смотреть правде в глаза, даже в наше время на Святой Земле, потомки Ишмаэля, которые тоже не случаются в нашей мире, да, они там как минимум живут. Какая у них заслуга есть, такие, вот такие всякие они. И Зоар говорит, что они, у них заслуга обрезания. Ишмаэль, его потомки, у них заслуга обрезания, поэтому пока евреи в Галуте, эту землю дали именно Ишмаэлю, потому что они обрезаются. Я слышал, что Яков Каменецкий из Акрона Дроха говорил, что, может быть, именно советские евреи, которые не были обрезаны на восьмой день, как общепринято, да, они были обрезаны значительно позже. Недавно была история. Пожилой человек, ему за 90, по-моему, было, если не ошибаюсь, очень-очень старый. Наконец-то он был возможность, он обрезался. Как Рав Яков Каменецкий сказал, что, может быть, именно благодаря заслугам этих советских евреев, которые обрезаются, которым такие довольны не на восьмой день, мы действительно еврейские, нам возвращается на землю обетованную. Само собой разумеется, тут следует отметить тоже, что если кто-то, знаете, такая тема, которая просто так, знаете, не обсуждается, да, неприлично просто кому-то прийти и сказать, но если надо знать, что если кто-то да знает, что кто-то еврейский мужчина, который, к сожалению, не удостоился на восьмой день обрезаться, это очень-очень-очень большая мицва. И, к сожалению, наоборот, если кто-то не обрезан, это очень-очень нехорошо. Поэтому надо знать и имейте в виду, что это одно из испытаний Авраама. Да? У нас оно в генах есть. Пройти через это испытание. То есть, если человек действительно это не всегда просто, не всегда убью. Это то, что в наших генах. Да, это испытание мила, это испытание обрезания. Теперь следующее это Ишмаэль. Ишмаэль это было испытание Авраама. Когда он уже родился, он себя, мягко говоря, плохо вел, там Паша приводит, что он совсем себя плохо вел, и Аврааму пришлось прогнать Ишмаэля с его мамой Сагар, он их прогнал. И написано, что для Авраама это было очень больно. Это очень больно. Теперь, если следить за всеми мидрашами, Авраам относился к Ишмаэлю как к своему сыну. И более того, когда ему сказали, надо своего сына привести в жертву, он сказал, у меня есть два сына, у меня два любимых сына. То есть Ишмаэль был сыном Авраама. И это было очень тяжело для Авраама видеть, что происходит с Ишмаэлем. Есть такое наказание, испытание, называется сагидлоболем иногда, у людей дети не ведут себя так, как родителям бы хотелось. Называется сагидлоболем, кстати, это если вернуться, это уже наша прапрапрамать Хава, у нее проклятие было, что она будет, у нее будет цар, у нее будет болезнь, когда она рожает, и когда она выращивает детей, растит детей. Очень часто в семье, тут тоже надо иметь в виду, очень часто сама семья замечательная семья. Причем очень часто они сами преподают, они сами все знают, и кто-то вот в семье, или он отошел от религии, или он неплохо себя ведет, или он наркомат. Я не хочу переводить все примеры. Ни много ни мало есть очень много великих цадиков и праведников. Вы можете посмотреть историю еврейского народа, когда отец был праведник, а дети, надо не забывать, что Ишмаэль родился у Авраама, а Исав родился у Ицхака. То есть, первое, надо понять, что это не всегда родители виноваты. Если, не дай Бог, они виноваты, они должны что-то исправить. Но есть такое, не всегда родители виноваты, особенно когда кто-то со стороны смотрит. Но это может быть действительно испытание и тяжелое испытание. И в нашем поколении, к сожалению, когда мир очень полон всех испытаний, искушений, это, к сожалению, мы это видим, но надо знать, что через это прошел Авраам, и через это, возможно, каждый должен пройти. У нас не так много времени. Последнее – это Акейда. Акейда – это когда Аврааму Всевышний сказал привести своего любимого сына в жертву, то есть именно жертвовать от себя. И тут надо упомянуть, что не обязательно в этом испытании надо бросаться на на пулемет и так далее. Иногда, может быть, мини-мини окей. Иногда нам надо от себя что-то оторвать, что-то, мы хотим что-то скушать, и мы знаем, что нельзя, мы это не будем кушать, мы хотим куда-то пойти. Само слово «акейда», надо не забывать само слово «акейда». Что такое «акейда»? «Акейда» — это когда Ицхака привязали. Раш приводит, что Авраам боялся, что если он зарежет, Авраам боялся, что если он зарежет и начнет резать Ицхак, он начнет двигаться и будет некошерная шкита. Так ему пришлось Ицхака связать. То есть несайон — это связать. У нас иногда бывает испытание связать свои желания, не сделать то, что мы хотели бы сделать. Это мини-акейда. Кадиш написано, что освящение мини-бога. То есть классический самый-самый осветительный бог — это отдать свою жизнь. Рассказывать историю, когда у большого раввина один из родителей умер, и он должен был говорить кадиш. И он должен был в то же время, он должен был поехать в другую страну, помогать своей шеве, и он поехал. Ему сказали, кажешь, ты едешь. Когда ты будешь ехать, ты же не сможешь говорить кадиш своим родителям. Он сказал, кадиш, что такое кадиш? Кадиш — это я освящаю имя Всевышнего. Когда я еду и делаю мицвот, я своими делами, деяниями освящаю имя Всевышнего. То есть можно отдать свою жизнь, чтобы освятить имя Всевышнего, а можно жить, чтобы человек жил как сама его жизнь, это тоже может быть жить, как Кедуш Ашем. Некоторые говорят, что это даже по-своему сложнее, потому что отдать жизнь, это, конечно, очень великое дело, но это мгновенно. А жить, то есть каждый момент, когда мы живем, это тоже Кедуш Ашем. Я просто хочу очень быстро пройти через все 10, весь этот список. Итак, первое мы сказали, это Эмуна, вера в Бога. Второе, это был галут лех-лехо, это потерять, уйти из своей зоны комфорта, голод, прав, это материально, иногда у нас материально не так, как мы хотели бы. Два раза у Авраама забирают жену, это проблема с, иногда это проблема может быть с шедухим, иногда это может быть проблема шалом-байс. Мелхама, у нас каждый день может быть какая-то война. Мы должны знать, что точно так же, как Авраам сделал то, что он знал, что надо делать. Это война, кстати, еще раз напоминаю, десятину. Это большая мецва, давай десятину. Иногда, кстати, я как уже перечислял, если вы считали, у вас должно было 9 получиться. У Авраама было еще одно испытание. У него не было детей. Это тоже... И Авраам, он сказал Богу, что кому это все надо, у меня нет детей, это тоже у нас теперь нужно, не осталось. Иногда люди проходят через это очень тяжелое испытание, когда у людей нет детей. Обрезание – это физическая боль. Царь гидл боль, когда мы, наши дети нам не ведут себя, как мы хотели бы, и жить на Кидуш Ашем. Когда-либо что-либо с нами не происходило, мы надеемся, опять-таки, мы молимся, чтобы нас Всевышний не испытывал, но мы надеемся, что если по какой-то причине Всевышний решит, что нам надо пройти какое-то испытание, чтобы мы прошли его легко, чтобы мы действительно, как и Авраам, прошел все эти испытания и построил великий, могучий еврейский народ. Точно так же я желаю, чтобы все мы увидели все хорошее, чтобы действительно мы увидели Геула Шлема, чтобы все наши молитвы, которые были до нашего урока, были услышаны. Я еще раз благодарю всех за внимание и спасибо.